Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Анна Староминская. Вне зависимости от того, любите вы горячительные напитки или равнодушны к спиртному, расставить все точки над «и» поможет 11 сентября, Всероссийский день трезвости. О зеленом змее, который любит пятницы, поговорим сейчас с психиатром-наркологом Маратом Агиняном. Марат Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Всероссийский день трезвости – это все-таки праздник, как ни крути. Как же отмечать?
Я на самом деле нахожусь в некоторой нерешительности. То есть получается, что в году 365 дней, и один из них – это день трезвости. Я волнуюсь насчет остальных дней.
Присоединяюсь к вашему беспокойству.
То есть по контрасту получается, что остальные дни нет.
Остальные дни на совести всех нас. А здесь праздник – день трезвости. Казалось бы, когда надо подумать о своих взаимоотношениях с зеленым змеем, сколько места он занимает в реальности каждого из нас. Вот скажите мне, пожалуйста, Марат Эдуардович, вы сами выпить любите?
Я не пью, не курю, не употребляю наркотики и чувствую себя прекрасно.
Как в анекдоте хочется спросить, как же вы расслабляетесь или вы не напрягаетесь?
Я не напрягаюсь.
Как вам удается? Рецепт. Просим.
Вы знаете, когда-то я был молодым и совершал свои 10 тысяч ошибок, но потом я постепенно повзрослел. Теперь все нормально. Все-таки я оставлю, как это сказать, ощущение того, что я все-таки доктор.
Ощущение?
Ощущение, да.
Мы это услышали.
Но доктор тоже был молодым и был приколистом, так что все нормально.
Отлично. Столько уже сказано на тему безопасных так называемых доз алкоголя и небезопасных, но все-таки еще раз, где эта страшная грань, подойдя к которой, начинаешь уже испытывать проблемы?
Если честно, Анна, никто на самом деле такой вопрос не задает для себя. Ну, то есть человек, который пошел выпить, он не думает так, а вот сколько мне выпить, чтобы было вот безопасно? Вот честно, никто не задает такой вопрос самому себе. Ну, то есть это прямо такой академический вопрос, который ученые задают, сами себе отвечают и идут домой.
Выпивать?
Может быть, и да. Выпивать или нет, и сколько выпивать? Вот этот вопрос возникает по другим причинам. Не потому, что там ученые решили, какая доза опасная, какая нет. Потому что появились ощутимые серьезные минусы в реальной жизни реальных людей. Вот тогда уже появились мысли, а не сильно ли много я пью? Ну, то есть вот тогда уже появляются.
А минусами можем считать тяжелое похмелье или какое-то неадекватное поведение? Блэкауты в памяти?
Минусов довольно много на самом деле. Их можно разделить на группы. Минусы с физическим здоровьем, минусы с психическим здоровьем, минусы с социальным благополучием. И там их десятки на самом деле. Вот когда их много, когда они перевешивают плюсы, плюсы есть, да, мы же с вами будем честны, что алкоголь дает кое-какие субъективные плюсы.
Безусловно, иначе бы люди так не любили его.
Абсолютно верно. Ну, то есть мы не будем говорить, что фу, это там плохо. То есть плюсы субъективные есть. Расслабляет, создает раскованность, повышает настроение и так далее. Но когда минусы перевешивают, прям ощутимо перевешивают, люди задумываются. Ну, то есть люди задумываются не тогда, когда ученые сказали, это вредно, а тогда, когда у них минусов много. Ну, то есть человек сел и подумал, опаньки, а год за годом я все больше от этого страдаю, и все меньше я получаю удовольствие. Вот тогда начинаются размышления.
Но это уже считается поздно, правда? Потому что когда человек страдает больше, чем получает удовольствие, это значит, что его уже прихватило.
Абсолютно верно, Анна, и в этом ловушка, потому что рано никто не спохватывается, а поздно сложно остановиться.
Великие добавляют противоречий в обсуждаемый нами вопрос. Вот, например, Луи Пастер, известный гениальный химик, говорил, что бутылка вина содержит больше философии, чем все книги в мире. Вот почему он так, хочется нехорошим словом даже его назвать, экий хулиган?
Я бы сказал, что пациенты, с которыми я работаю, в первые годы употребления алкоголя, наверное, говорили много сентенций в пользу алкоголя. А в последние годы говорили много сентенций о том, как он вреден. Я думаю, что у Пастера, если бы он в итоге стал алкоголиком, было бы больше сентенций о том, как это вредно.
Понятно. То есть вот из таких тезисов, веселых и, скажем, даже жизнеутверждающих, можно делать вывод, что человек не дошел до проблем с алкоголем, поэтому имеет возможность так о нем добродушно отзываться.
Да, есть некоторая динамика. То есть человек не резко становится зависимым. Вообще не каждый человек становится зависимым. Да, есть определенные факторы уязвимости. И если человек становится зависимым, то это происходит не резко. Сначала идет период плюсов. Ну, то есть люди, которые в итоге становятся зависимыми, много месяцев и лет подряд отмечают у себя плюсы употребления. И, конечно, они не будут бросать, они не будут думать о количестве, они не будут думать о минусах, они не будут думать о вреде алкоголя. Они отмечают плюсы. Потом они замечают кое-какие минусы. Но эти минусы несущественные. Плюсов все-таки больше. Потом они видят, что как бы минусов так же много, как и плюсов. И тут появляется вот эта вот амбивалентность, двойственность. Что, ага, плюсы есть, но и минусы есть, но и плюсы есть. Амбивалентность не дает сдвинуться с места. Угу. Я же вижу плюсы. Ну да, есть минусы, но ведь плюсы тоже. Вот это тягостное состояние внутренней борьбы, оно может длиться много лет. Потом, когда минусов больше и больше, а плюсов все меньше и меньше, появляется какой-то серьезный мотив или уменьшить, или бросить. Вот так это происходит.
Существует ли все-таки такое явление, как генетический алкоголик? Поскольку при алкоголизме матери, например, пишут, что синдром алкогольный плода формируется у 43,5% детей, а при алкоголизме обоих родителей доля детей с алкогольным синдромом плода возрастает аж до 62%.
Алкогольный синдром плода – это не совсем про гены, это все-таки про эмбриональное развитие. Я отвечу на первый ваш вопрос про гены. Да, проведено большое количество исследований в поиске генов уязвимости к алкоголизму. Вот одно из недавних исследований было проведено на 1 200 000 людей. То есть охват очень большой. 1 200 000 – это огромная выборка. То есть такого еще не было. И найдено 566 или 599 генов, которые в той или иной степени вносят вклад в формирование зависимости к алкоголю и никотину. Конечно, эти исследования будут перепроверяться, и часть генов отпадет, но это колоссальное число. И по современным оценкам 40-70% вклада в алкоголизм приходится на гены именно. Но тут важно понять вот что. Если мы с вами носители самых плохих генов, это еще не значит, Анна, что мы с вами обязательно станем алкоголиками.
Нет?
Нет. Гены предрасполагают, но не предопределяют. Вот это важно понять. Гены повышают вероятность того, что мы станем алкоголиками, но они не приказывают нам сами пить. Да, гены не говорят, Анна, вы должны сегодня напиться. Гены такое не говорят. Гены взаимодействуют с факторами среды, с разными факторами. И эти факторы среды, разные факторы среды, или активируют гены, или нет. Если гены активированы, плохие гены, тогда вероятность того, что вы станете зависимыми, ну или я, резко возрастает, ну и тогда, к сожалению, формируется алкогольная зависимость. Таким образом, алкогольная зависимость – это результат множественных интеракций между проблемными генами и факторами среды.
Но среда у всех в основном в той или иной степени неблагоприятная, скажем так. То есть, что я имею в виду? Все мы испытываем стрессы в той или иной степени, причем с детства, да. Не говоря уже о возрасте пубертата. И так далее по жизни идем, обходя, насколько имеем возможность, различные соблазны, где-то им поддаваясь. Да. И вот при этих нехороших, назовем их так, генах, устоять сможет только сильнейший. Так кажется навскидку.
Гипотеза того, что спиваются слабые, да, она не совсем корректна.
В связке с генами именно.
Да. Сильные тоже спиваются, вот в чем дело. А слабые могут не спиваться из страха. Тут, наверное, так можно сказать, что если есть гены, плюс эпигенетические маркеры, активные участки на генах, вот так можно сказать, да. Плюс факторы среды, а именно стрессоры, вы правильно сказали. То есть не все факторы, а именно стрессоры, они на первом месте. Особенно стрессоры, связанные с межличностными, с привязанностью, с семьей, со значимыми взрослыми, с папой, с мамой, с семейным насилием там, и так далее. Вот эти факторы, если все складываются, то есть они взаимодействуют между собой, это длится много лет. Потом в подростковом периоде появляются первые пробы. Если все это вместе сложить, то в итоге может получаться алкогольная зависимость. Это и есть современная научная концепция алкогольной зависимости. То есть современная наука говорит, что алкогольная зависимость – это многофакторная проблема здоровья. Нет одной причины.
Но все-таки она невероятно распространена в мире, в мировых масштабах, и далеко не первое и даже не второе столетие. Какой же из этого мы можем сделать вывод? Масштабный.
Что мы очень уязвимые котики.
Отлично, на этом можно было бы, в принципе, и закончить. Мы очень уязвимые котики. Но вот, например, Антон Павлович Чехов предложил, по сути, альтернативу, как мне показалось. Он сказал, женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить акцизным сбором. Как вы полагаете, Марат Эдуардович, может быть, все-таки больше любви, больше влюбленности и сильная увлеченность дамой поможет человеку отвлечься или нет? Или если следовать советским анекдотам, то как раз если есть женщина, есть и алкоголь, как противоядие?
Мне нравится вот этот вопрос и вообще вот выход, который вы сделали в сторону любви. Объясню почему. Если взять современные исследования нейробиологии алкогольной зависимости, то мы можем увидеть страшную и поразительную вещь. Первым делом в мозгу отлетают те структуры, которые вообще-то придуманы для любви. Алкоголь первым делом поражает те структуры, которые в норме придуманы для любви. Так что вы абсолютно правильно говорите.
Да, это значит, что алкоголь и любовь несовместимы?
Это означает, что то, чем мы должны любить, поражается алкоголем.
Как интересно. Я впервые об этом слышу.
По сути, химическая зависимость – это суррогат, который пришел вместо не случившейся или неудавшейся там, или какой-то там бракованной любви. Если вы прочитаете про нейробиологию любви, да, то ключевые структуры, отвечающие за так называемое чувство любви, это прилежащее ядро, миндалевидное тело и префронтальная кора. Прилежащее ядро отвечает за желание, wanting. Мы хотим, мы стремимся, мы вот хотим быть вместе с объектом любви и так далее. И это то, что в первую очередь поражается при химической зависимости, при любой химической зависимости, алкогольной и наркотической. Второе – это миндалевидное тело. Это обитель негативных эмоций. Нам плохо, когда рядом нет объекта любви. Это вся палитра негативных ощущений, когда рядом нет объекта любви. То же самое бывает, когда человек с алкогольной зависимостью не имеет возможности выпить. И третье – это префронтальная кора. Она вообще придумана для того, чтобы мы планировали, как это называется, goal-oriented activities, целенаправленные активности. Вот. Ну, там, пойти, найти, там, что-то сделать. Когда мы любим, весь наш мозг решает задачи для того, чтобы быть вместе с объектом любви. А при химической зависимости мозг решает задачи пойти, найти, купить, замутить и все такое.
Если обойтись без бодрых призывов заниматься спортом и через это пытаться абстрагироваться от алкоголя и от желания выпить, насколько простое плавание без всякой профессиональной подготовки, просто обычный бассейн, проплыть несколько раз от бортика до бортика, способен дать жизненных сил, какой-то витальностью наполнить и помочь скинуть стресс, чтобы не искать, где выпить для того, чтобы его как раз-таки и снять?
Современные научно-ориентированные программы помощи зависимым, они включают в себя физические активности, не только плавание, но и плавание тоже. Ну, то есть в этом есть логика и в этом есть научный базис. Но важно понять, что речь не идет о замещении. Речь не идет о том, что вместо бухать я пойду плавать, и на этом вопрос закроется. Речь идет о том, что это алкоголь пришел в жизнь и занял место всего остального. Все было на своих местах. Отношения, развитие, творчество, спорт. Все было на своих местах.
Пришел и тут алкоголь. Пришел алкоголь.
Алкоголь всех оттолкнул на периферию, внимание, и занял центральное место. Сейчас человек с алкогольной зависимостью убрал алкоголь. Центр пустует. Он живет с ощущением пустоты. Почему? Потому что что-то было в центре внимания, а сейчас там ничего нету. Естественно, с периферии надо все оттянуть на место. И отношения, и работу, и развитие, и спорт, там, и так далее. То есть все прежние ценности, которые у него были, ну и даже те, которых не было, можно с новых тоже сделать, да? И здесь вписывается ваше плавание и мой бег, там, и вы плаваете, да?
Нет, но я и не пью.
А я бегаю, но я тоже не пью.
Я кофеман, у меня другие радости жизни.
Хотите, я вас порадую про кофе?
Очень.
В 2018 году было опубликовано зонтичное исследование, ну, то есть мета-метаанализ, ну, то есть собрание 200 метаанализов. Угу. Доказавшее, что кофеин в дозе 400-500 миллиграмм в сутки не вреден, а полезен.
Отлично. Ну и в завершение хочу сказать, что Аристотель выдал такое откровение, которого я не ожидала даже от него. Опьянение – добровольное сумасшествие. Вот что он сказал.
Кстати, я от него верю, потому что он был скучным в целом и разумным.
Скучным и разумным.
И разумным, да. Ну, примерно как я.
Останемся же в уме по доброй воле. Спасибо вам большое за эту беседу, Марат Эдуардович.
Спасибо вам за эту беседу.
Всероссийский день трезвости мы провели на радио «Спутник» с психиатром-наркологом Маратом Агиняном.
Интервью на радио «Спутник».